Слава Господу, друзья, за это прекрасное благословенное время, которое подарил нам с вами Господь. Есть люди, которые к Богу стоят спиной. Есть люди, которые избирают для себя привилегии и огромным счастьем к Богу быть обращенными лицом и иметь с Ним близкое и тесное общение. И я как-то встретил такую хорошую мысль, и я думаю, вы ее тоже оцените и признаете ее хорошей, когда один человек описал так. Есть люди, которым Божье присутствие, им оно невыносимо. Это то, чего они не хотят, и это то, что им чуждо, и это то, от чего они убегают. И вот этот человек сказал, Бог в вечности с этими людьми поступит справедливо. Им было невыносимо Божье присутствие на земле, они от Него убегали, они от Его чуждались. И именно в таком месте они и окажутся в вечности, где этого присутствия Божьего и не будет. И наоборот, те люди, которые Божьего присутствия искали на земле, прилагали старания, смиряли, сокрушали свое сердце, возносили и возвышали голос своей молитвы, ища Божьего присутствия, вы можете себе представить, сколь это будет сладостно, когда это присутствие в вечности умножится во множество тысяч раз для того, чтобы в этом присутствии мог окунуться, насладиться и оказаться каждый, кто его так сильно желал на земле. Потому очень важно быть на земле людьми, которые не чуждаются Божьего присутствия, а напротив его ищут, потому что то, как ты к этому относишься на земле, определяет во многом, где же ты будешь в вечности. Тема моей проповеди, которую я хочу поделиться с вами, я ее назову после того, когда прочту два текста из Писания. Первый текст из Писания – это 1 книга Царств, 1 глава, 16 стих. 1 книга Царств, 1 глава, стих 16. «Не считай рабы твоей негодною женщиною, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе». И хочу обратить ваше внимание на короткую фразу, как женщина, которую звали Анна, как она описала свое состояние «от великой печали моей и от скорби моей». Наверное, многим знакомы такие внутренние состояния и такое внутреннее чувство, которое можно назвать и скорбью, и печалью. А вот здесь вы можете обратить внимание, Анна говорила о себе, что это великая печаль. Печаль или разного рода негативные чувства, они тоже могут иметь разную градацию. Человека могут посетить небольшое уныние, а может посетить просто болото или просто невероятный глубокий ров уныния. Так вот, то, что через что проходила эта женщина, она назвала великой печалью. Еще одно слово – от скорби моей. Обращаю ваше внимание, что это Писание описывает, причем это не кто-то говорил о этой женщине, а это сама женщина говорила о себе. А теперь читаю второй текст, 1 книга Царств, 2 глава, 1 стих. «Эта же женщина, и тоже говорит она говорит сама о себе, и молилась Анна, и говорила». И обратите внимание фразу «возрадовалось сердце мое в Господе». И тема моей проповеди, я ее назвал так «от печали к радости». Что произошло с этой женщиной? Она находилась в скорби, она находилась в великой печали, и вдруг в ее жизни пришло такое удивительное утверждение. Это не кто-то говорил о нее, ты смотри, какая она счастливая. А Библия говорит, она сказала и говорила в молитве, возрадовалось сердце мое в Господе. Тема моего рассуждения, я его и назвал «от печали к радости». Почему это важно? Потому что мы в нашей жизни, мы проходим через такие переживания, когда отдельные негативные какие-то чувства иногда посещают, иногда наполняют, а иногда достаточно сильно, иногда людей по своим содержаниям переполняют. И мы задаемся сегодня вопросом, вообще есть ли какое-то средство, чтобы печаль и скорбь в душе и в сердце было заменено радостью? Есть ли такое средство? Врач, который работает в Лондоне, и работает он психологом и нервопатологом, работает и занимается, в основном консультирует людей, у которых есть отклонения в психике, он сказал такие слова. «Если бы я нашел средство от угрызения совести, я бы из своего учреждения выписал бы половину пациентов». Оказывается, одна из причин, почему люди попадают иногда к психологу на прием, а иногда попадают в неврологическое отделение – потому что у них большая проблема. Оказывается, люди наполнены чем-то внутри. Вот этот врач, он сказал, если я нашел бы средство от угрызения совести, если бы я его нашел, я бы, говорит, бы из своей клиники выписал бы половину пациентов. Так есть ли такое средство, которое может помочь человеку, который находится в скорби и находится в глубокой печали, стать тем, сердце которого наполнено великой радостью? И оно точно есть. Давайте с вами вместе в нашем рассуждении попытаемся это средство найти, и мало его просто выявить, его просто найти и обнаружить. Очень важно его взять и к себе применить. Мы это обязательно и постараемся сделать. Обратите внимание, что может быть причиной, что у человека может быть великая печаль или великая скорбь. Я читаю два текста из Писания, чтобы вы могли увидеть, что же в жизни Анны, женщины, о которой мы говорим, было причиной того, что она имела такую великую печаль и скорбь. Я читаю 1 Царств, 1 глава, 2 стих. У него это мужчину, которого звали Елкана, было две жены, имя одной Анна, а имя другой Феннана. У Феннаны были дети, а у Анны же не было детей. Вот одно из объяснений, почему у Анны была печаль в сердце и скорбь, потому что в семейных отношениях она не имела детей. А теперь задаемся вопросом, а что же было причиной, или кто выступал причиной, почему у Анны этого детей не было. 1 Царств, 1 глава, 5 стих. «Анне же давал часть особую, ибо любил Анну». И вот обратите внимание фразу «хотя Господь заключил чрево ее». Вот я теперь вам задаю вопрос, скажите, пожалуйста, по какой причине у Анны не было детей? Кто был виновником того, что она проходила через это переживание? Ответ – «хотя Господь заключил чрево ее». Оказывается, Бог иногда в нашей жизни снаружи позволяет определенным вещам прийти в нашу жизнь. И эти определенные вещи иногда находят внутри нас отклик или отголосок не позитивного, а негативного. Вот в данном случае вы можете видеть это у Анны. Что еще является фактором, который иногда побуждает человека к негативу, что он наполняется внутри? Вот смотрите, 6 стих, этой же 1 Царств, 1 глава, стих 6. «Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее». Вот обратите, пожалуйста, вот фразу, которую здесь написано «побуждая ее к ропоту». Вокруг нас проживают люди. Они иногда видят определенные проблемы, которые есть у нас. К примеру, у человека что-то не удается с работой, может, не совсем удачно получается с учебой, что-то еще в других вещах или сферах где-то что-то не так, как хотелось бы. И я хочу сказать, друзья, иногда в этих вещах это есть не что иное, как Богом допущенное в твою жизнь для того, чтобы чему-то тебя научить. Но обратно, обратите, пожалуйста, внимание, люди, которые рядышком с нами, они это тоже видят. Видят, к примеру, что у тебя с работой не все идеально, с учебой не все складывается, в каких-то других вещах какие-то проблемы. И что может быть, они могут побуждать тебя к ропоту. Вот прямо здесь так и написано. «Побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее». Итак, в нашей жизни есть факты, которые иногда нам, в нашу же жизнь, они вносят негатив. Они вносят что-то отрицательное, в данном случае, как в жизни с Анной, печаль и скорбь. Второй фактор, еще оказывается, есть люди вокруг нас, которые нас могут побуждать и еще и помогать, чтобы эти скорбь и печаль в твое сердце вошла и как можно глубже. Умеют открыть уста, сказать такие слова, от которых эта скорбь и печаль только увеличивается. И я задаюсь теперь вопросом, в истории с Анной это было однократное такое переживание. 7 стих отвечает нам на этот вопрос. «Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень, та огорчала ее, а эта плакала и не ела». Вы можете обратить внимание, друзья, вот взаимоотношения между людьми. «Та огорчала ее, а эта плакала и не ела». И вот тут важная вещь. Знаете, друзья, когда мы встречаем в жизни своей проблемы, как правило, редко проблема, она не оказывает никакого отголоска или не оставляет никакой печати в душе человека. Вот смотрите, как я прочитаю сейчас тексты из Писания, которые описывают, что же было с Анной. учитывая, что она проходила через такое в своей жизни потрясение. Семью имела, а в семье детей не было. А при этом рядышком была другая женщина, которая ее побуждала к ропоту, да еще огорчала ее, которая в конечном итоге у Анны на глазах появлялись слезы. И это вот то, что Библия говорит. Великая печаль и скорбь. Через что проходила эта женщина? Я читаю 10 стих. «И была она в скорби души своей». Я сейчас констатирую исключительно описание того, что было у нее внутри. «И была она в скорби души своей». 11 стих. «И дала обет, говоря, Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей». Обратите внимание, эти слова просто говорят о том, что же было у нее внутри. Она внутри имела скорбь души, она скорбила и испытывала это внутри. 15 стих этой же первой главы. «И отвечала Анна и сказала, нет, господин мой, я жена, скорбящая духом». Вот еще одна характеристика, которая описывает, что из себя представляла эта женщина. И еще один текст, это 16 стих. «Не считай рабы твоей негодную женщину, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе». И вы теперь можете обратить внимание, вот судьба человека, у которого вроде и семья есть, муж, которого зовут Елкана. И вроде бы потрясений таких огромных нет, но есть определенное переживание, которое у человека снаружи, но оно оставляет отпечаток у него внутри, и этот отпечаток – печаль и скорбь. И причем написано «великая печаль». А еще оказывается, и нашлись специалисты в лице женщины, которая ее еще и снаружи побуждала к тому, чтобы эта печаль стала больше, скорбь была побольше, да еще и зацепила ее душу и сердце посильнее. И так прямо и написано: «Та огорчала ее, а эта плакала и не ела». Я хочу теперь, чтобы вы обратили внимание, у Анны был хороший муж. Вот я читаю 8 стих. Первое царство 1:8. «И сказал ей Елкана, муж ее, Анна, что ты плачешь и почему не ешь? От чего скорбит сердце твое?» Вот вы можете обратить внимание, что Елкана был настолько чутким человеком, что даже заметил скорбь сердца твоего. Вот согласитесь, скорбь сердца, как ее можно увидеть? Ведь тут же нету по этому поводу каких-то таких очевидных вещей. Это только надо быть очень внимательным человеком, чтобы заметить, что у человека сердце скорбит. Вот констатирует, что почему ты плачешь, почему не ешь, от чего скорбит сердце. И вот следующие слова, которые она сказала: «Не лучше ли я для тебя 10 сыновей?» Вот обратите, пожалуйста, внимание, что Елкана сказал Анне. Он сказал: «Послушай, Анна, я, будучи мужем для тебя, я дарю тебе столько нежности, столько добра, столько тепла, столько любви, что даже 10 сыновей вместе взятых тебе этого не подарят». Думаю, очень благословенный был этот человек, который мог такие слова сказать своей жене. И я думаю, что это не были фантазии, это было реальное описание. И вот теперь я хочу, чтобы вы для меня, для вас и для меня приняли одну очень важную вещь. Друзья, люди вокруг нас могут быть очень добрые, могут быть плохие, которые могут умножать скорбь, могут побуждать к ропоту, могут помогать тебе погрузиться в печаль и в скорбные вещи. Но рядышком с тобой могут быть и добрые люди, наподобие того, как у Анны был муж Елкана. Но вы должны признать, люди вокруг нас, они ограничены в том, что они могут сделать. Когда-то в свое время по этому поводу Иов сказал такую короткую фразу. Он сказал: «Вы жалкие утешители». И это надо со смирением признать. Знаете, друзья, почему? Потому что мы, когда общаемся чисто человеческим образом, вербально произносим слова, все, что мы делаем, мы друг другу можем сказать, можем улыбнуться, можем прикоснуться, взять за руку, можем положить руку на плечо. Но никто из нас не может дотянуться до души. Никто из нас не может взять в руки сердце. Никто из нас не может пролить свет в дух. Потому что это вне того, что доступно человеку. Потому мы можем так с уверенностью сказать: если у тебя есть в твоей жизни близкие тебе друзья, это очень ценно, это очень нужно. И при самом большом желании помочь тебе во время твоей скорби или печали, или какой-то другой внутренней, негативной составляющей в твоем сердце, они ограничены в том, что они могут сделать. Вот обратите внимание, Елкана говорит: «Я дарю тебе нежности, любви и тепла больше, чем это могут дать тебе 10 сыновей». Но почему-то душа Анны от этого не пережила исцеления. И от этого скорбь не стала меньше. И от этого печаль не уменьшилась. И вот я теперь задаюсь вопросом, какое же средство нашла Анна для того, чтобы в той ситуации, в которой она проходила, чтобы в этой ситуации пришли перемены. И вот я теперь читаю и делаю акцент, читаю почти те же стихи, но теперь делаю акцент на то, что она сделала. Читаю 10 стих 1 главы, 1 Царство 1.10. «И была она в скорби души своей». И вот дальше прекрасная фраза. «И молилась Господу, и горько плакала». Вы знаете, мои друзья, есть в тексте Нового Завета такая прекрасная фраза, когда написано в Библии, что Иисус сказал притчу, что всегда должно молиться и не унывать. Оказывается, есть одно средство против уныния. И оно Иисусом прописано в очень короткой фразе «должно молиться». Оказывается, человек стоит перед выбором. Либо ты воспользуешься средством против уныния под названием молитва, и тогда уныние тебя оставит. Либо ты оставишь молитву, и тогда уныние тебя раздавит. Попросту говоря, ты просто стоишь перед выбором, что или чему отдать. Что сделала Анна? Библия говорит, в скорби души она находилась, но она воспользовалась правильным методом и молилась Господу, и горько плакала. Вот эта фраза «горько плакала» я ее потом чуть позже прокомментирую. Теперь прочитаем 12 стих. «Между тем, как она долго молилась перед Господом, или смотрел на уста ее». Я хочу обратить ваше внимание на эту фразу «долго молилась перед Господом». И я думаю, знаете, что она делала? В 15 стихе есть такая прекрасная фраза, которая описывает ее молитвенное общение с Богом. Когда она молилась Господу, когда она делала это долго. И вот в 15 стихе такая фраза. И отвечала Анна и сказала, «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом, вина и секира я не пила, но изливаю душу мою перед Господом». Вы знаете, друзья, это очень прекрасное описание молитвы. Когда это не просто слова, когда это не просто звук, а когда это что-то, что происходит с человеком, из его сердца что-то выливается, а при этом от Бога в его жизнь, в его душу что-то перемещается. Не секрет, вот если взять бутылку, которая у меня в руке, и представьте себе, пожалуйста, что мы ее с вами наполним небольшими камешками, ну, разного размера, еще... Один выдающийся человек определил, что любой предмет, погруженный в воду, вытесняет объем воды, равный объему этого погруженного предмета. Если мы набросаем сюда камешков, и эти камешки по объему займут половину бутылки, вы можете налить в бутылку воду, но только вода по своему объему, она не будет равняться объему бутылки. Она будет за минусом объема тех камней, которые присутствуют в бутылке. И знаете, что нужно сделать, чтобы здесь воды стало пропорционально объему бутылки? Надо из бутылки камешки достать. Вот иногда, знаете, что нужно сделать в молитве? Иногда в молитве надо опорожнить, надо вынести, надо признать, надо вылить. Надо очистить. И вот как раз-таки Анна это и сделала. Она имела скорбь внутри. Она имела великую печаль. Она имела прекрасного мужа. Но только она говорила, Елкана, ты прекрасный. Но с душой моей ты ничего сделать не можешь. И Анна нашла того специалиста, которого есть ключи, есть методы, есть подходы достать, дотянуться, осветить, прикоснуться к тому, куда рука ни одного живущего на земле дотянуться и прикоснуться не может. Она молилась Господу, молилась долго и в этой долгой молитве изливала душу свою перед Господом. И я задаю сегодня вопрос, вот знакома ли тебе такая молитва? Знакомо ли тебе такое молитвенное общение с Богом? Почему это важно? Потому что, друзья, для того, чтобы с Богом иметь общение, которое бы закончилось результатом, форма не поможет. Никакая форма здесь не спасет. Я хочу, чтобы вы теперь обратили внимание, какой удивительный здесь получился результат. Я читаю вместе с вами 1 Царств, 1 глава, 17-18 стих. «И отвечал Илии и сказал, иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Она же сказала, «Да найдет раба твоя милость в очах твоих». И пошла она в путь свой. Я хочу, чтобы вы сейчас вместе со мной увидели интересную вещь. Написано, «И ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. Я задаю вопрос. Анна, неужели в твоей жизни что-то произошло? Если говорить чисто физиологически, она еще с мужем не встретилась. Никакой беременности еще не наступило. Я задаю вопрос, а что произошло? А знаете, что произошло? Произошел очень близкий и глубокий разговор с Создателем и Творцом. И в этом разговоре ей Небесный Отец что-то сказал. И это сверхъестественный ответ, который он сказал. По сути дела, Анна могла сказать так: «Я не знаю, что будет, но точно будет по-другому, чем было до этого». И я хочу вам сказать, когда вы в молитве с Богом, не просто говорите слова, а когда ваши отношения и молитвенное общение с Богом переходит намного глубже, и вы начинаете Ему говорить, изливать свое сердце, может быть, даже иногда признаваться в своих каких-то слабостях, что-то происходит с вами. У меня есть друг, его зовут Дмитрий, он живет в Соединенных Штатах Америки. Он возглавляет со своим отцом небольшую компанию, ну как небольшая, у них там работает больше 100 человек компания. И вот в этой компании среди прочих людей, которых у него были наняты на работу, был один американец, он работал у него инженером. И этот американец, инженер, он вот мой друг говорит о том, он был до такой степени невыносимый человек. Он говорит, я просто, ну вообще никак не мог найти с ним никакого общего языка. И при этом он еще время от времени, ну такие прям вредности причинял, ну такие пакости устраивал. И я, говорит, пытался с ним говорить, пытался его дисциплинировать, пытался его как-то как руководитель компании призывать к какой-то ответственности, а ничего не помогало. И он говорит, я очередной раз, говорит, пришел домой, склонился на колени в своей комнате и говорит, стою на коленях и говорю, Господи, я благословляю. И он называет его имя этого американца. Говорит, я благословляю его, я благословляю его жену, я благословляю его судьбу, я благословляю его. А потом, вот Дима прямо так это все рассказывает, говорит, а потом я так замолчал, выдержал, говорит, такую небольшую паузу и потом говорю так, Господи, прости. Вообще, если честно, никакого благословения я ему не хотел бы. Если честно, я так хотел бы, чтобы ты его взял, трясанул, может быть, куда-то об какую-то стенку его хорошенько. Но я, Господи, понимаешь, это то, что я хотел бы, но я ж не могу так сказать. Знаете, как один человек, мы как-то с одним братом разговаривали, он сказал фразу, я задал вопрос, он ответил на него, и я говорю ему такую фразу. Я ему говорю, слушай, ну ты сейчас сказал честно, а не правильно. Знаете, мы иногда говорим правильно, но не честно. Правильно, но не честно. А вот иногда люди говорят честно, и нам иногда кажется, слушай, может быть, не стоило бы так слишком честно сказать. Так вот мой друг, стоя на коленях, он говорит, Господи, вот он прямо так и сказал эту фразу, Господи, прости, что я говорю эту глупость. Я на самом деле не хочу, чтобы ты его благословил. Я на самом деле хочу, чтобы ты его встряхнул и так дальше. А потом он говорит, Господи, но то, что я этого желаю, я прошу тебя, ты меня прости. Я все равно прекрасно понимаю, что это неправильно. И мне знаете, что понравилось вот в этом разговоре, что мой друг это рассказал? Что он просто с Богом поговорил честно. Есть разные характеристики или разные формулировки, что такое молитва. Мне одна формулировка очень нравится. Она звучит очень коротко. А звучит она так. Молитва – это разговор с домом. Знаете, люди могут по-разному относиться к молитве. Это свод каких-то нужных фраз, заученных предложений. А есть молитва, которая вписывается в одно простое понятие. Это мой разговор с домом. Вы знаете, разговор с тем, кто дорог тебе и с кем ты живешь в одном доме, он никогда не бывает по одной и той же форме. И главное, он всегда пропитан невероятной искренностью и глубиной. Так вот хорошо, когда твоя и моя молитва, она вписывается в это понятие, что у тебя присутствует разговор с тем, кто на небесах твой отец, а ты на земле его сын или его дочь. И у тебя разговор с отцом, как разговор с тем, кто является очень близким в твоем доме. Вот молитва в этом отношении, мне кажется, очень прекрасное качество. И я теперь возвращаюсь обратно к моему другу Дмитрию. Дмитрий говорит, вот так я тогда помолился. Прошло буквально несколько дней. И говорит, этот инженер, вот этот американец, он говорит, приходит ко мне и заявляет, слушай, Дмитрий, знаешь, я так понял, что нам, похоже, вместе не по пути. Я хочу просто добровольно уволиться из твоей компании. Я думаю, что вместе мы работать дальше не будем. И Дима говорит, это просто не передать, какой праздник посетил мое сердце от того, что я избавляюсь от такого человека. Но он говорит, одновременно с этим, он говорит, ко мне в сердце пришло такое желание. Он говорит, это буквально вот такие минуты. Он говорит, слушай, а давай мы от того, что ты с нашей компанией увольняешься, давай мы это сделаем красиво, он ему говорит. И дальше говорит ему, слушай, давай в пятницу мы закажем пиццу, мы позовем всех коллег по работе, мы организуем чай, кофе. И знаешь, я хочу подарить тебе вот тот компьютер, который был у тебя, твой рабочий ноутбук, который мы купили тебе от компании. Я хочу тебе это сделать просто в качестве подарка. Просто возьми это для того, чтобы тебе о компании осталось хорошее впечатление. Настала пятница. Этот ужин, вот, про который они наметили, он и состоялся. И Дима говорит, я еще помимо того, что были все коллеги по работе, я сказал, я благодарю тебя. Ты столько лет с нами вместе был, мы прошли немного малых разных приключений. И я хочу тебе в качестве благодарности от компании подарить ноутбук, который был у тебя рабочим ноутбуком. А еще хочу подарить тебе в качестве благословения вот этот конверт, в котором еще есть денежное вознаграждение. Пусть Господь тебя обильно благословит. И что происходит, друзья, дальше? А происходит дальше картина такая. Заканчивается этот ужин, и к этому Дмитрию подходят ребята, которые были подчинены у этого инженера. И они говорят, Дмитрий, а как так получается? Он говорит, а что получается? Говорит, так слушай, то, что мы сегодня увидели, это противоречит тому, что мы о тебе слышали. Он спрашивает, так а что вы слышали? А оказывается, этот американец-инженер, он уже подговорил всех специалистов, которые были у него в подчинении. И он им говорил, послушай, нас Дмитрий постоянно обманывает, он нам денег не доплачивает, он вообще... Попросту говоря, мы ему в его компании приносим очень много дохода, а вместо того, чтобы нас хорошенько ценить, он еще нас и на деньги, на зарплату таким образом обделяет. А говорит, а когда мы на этом ужине увидели, то мы не увидели тебя скупым человеком. Ты ему подарил рабочий ноутбук, да еще и конверт с деньгами. Организовал такой ужин, который стоит тоже какую-то копейку. Как это понять? И тогда Дмитрий этим ребятам говорит, так давайте зайдем в бухгалтерию, я вам покажу, что из себя представляет финансы, которые мы выделяли вам на ваш отдел. И когда он зашел и показал, а оказывается, это человек, который просто таким образом хитрил. Деньги, которые выделялись на их отдел, он ее частично оставлял себе в карман, остальные давал ребятам. Когда ребята говорили, почему так немного, говорит, ну сколько там типа начальник дал, столько и есть. И знаете, какая получилась история? Эти ребята, которые были готовы уйти вместе с этим американцем, потому что он их именно так подговорил. Зачем мы будем работать на него? Давай мы уйдем, мы уже знаем эту работу. Организуем свою компанию и эту же услугу будем предлагать на более выгодных условиях. А когда они увидели вот хитрость этого парня, этого американца, то они все остались, а этот человек один уволился, и ему шансов вернуться-то уже какие, когда так красиво провели, назад уже вернуться, наверное, сложно. Но я это сейчас к чему вам, друзья, говорю? Знаете, друзья, мне кажется, знаете, где стояла кульминационная точка? Вот в том откровенном разговоре, когда он просто взял и излил свое сердце, когда просто у него был разговор с домом, где он просто рассказал, что из себя представляло содержание того, что было у него в сердце. И вот обратите внимание, как Анна на это отреагировала. Написано «молилась», это 10 стих, «молилась Господу», 12 стих, «долго молилась», 15 стих, «но изливаю душу мою перед Господом». И чем закончилась эта история? Я думаю, вы прекрасно знаете. Библия говорит о том, что Анна, она забеременела, она родила того самого младенца, который стал Самуилом, которого она привела и отдала во времена Илии, судьи, который стал пророком в Израиле, который был благословением для целой страны. И вот я хотел бы обратить ваше внимание, так что же стало причиной или что стало поводом перемены Анны от великой печали и скорби в то, что во первом стихе, я читаю еще раз, 1 Царств, 2 глава с 1 стиха, «И молилась Анна и говорила, возрадовалось сердце мое в Господе, вознесся рог мой в Боге моем, широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении твоем, не столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме тебя, и нет твердыни, как Бог наш». И знаете, что удивительно? Анна пришла к такому выводу не потому, что ей об этом дали очень хорошо написанную книгу, не потому, что ей предложили какие-то очень хорошие наставления, а потому, что у нее с Господом нашлось близкое и тесное общение. Может, кто-то из вас читал такую книгу, которая называется «Хроники Нарнии», и в ней там есть так один эпизод, когда один из главных героев, будучи львом, он наклоняется и какую информацию шепчет на ухо другому герою. А тот, кто со стороны за этим наблюдает, он тихонечко после того, когда этот диалог закончился, подходит к льву и задает ему такой вопрос: «А мог бы ты рассказать, что ты только что за историю рассказал тому, кому на ухо ты шептал?» И вот лев, отвечая на вопрос такого любознательного, отвечает ему следующим образом: «А такая история у меня для каждого индивидуальная». И я вот, знаете, отсюда могу сказать, что когда ты изливаешь свое сердце перед Богом, то как Бог скажет тебе на ухо, это будет отличаться от того, как Он скажет другому на ухо, потому что у Него с каждым своя личная история. Но только очень важно, чтобы эта история имела место быть. Очень важно, чтобы у тебя с Богом было те самые взаимоотношения, которые мы в Писании называем ничем другим, как общение. Луки, 9 глава, фраза, которая здесь звучит, она говорит о том, что же стало причиной перемены. Луки, 9 глава, стих 29. «И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую и блистающую». Я задаю вам вопрос. Скажите, что стало причиной, что вид лица Иисуса изменился, и одежда его стала белой и блистающей, и фраза «когда молился». И я отсюда делаю очень простое наблюдение. Скажи, мой друг, что ты имеешь для того, чтобы печаль или скорбь в твоей душе, что бы то ни было другого, зависть или уныние, огорчение, какие бы то ни было другие, какие бы то ни было негативные вещи, что ты можешь сделать, чтобы они в твоей жизни не имели места? Есть ли какое-то средство, которое может помочь тебе преобразиться, измениться и от этого освободиться? Библия говорит за Иисуса Христа: когда Он молился, вид лица Его изменился. И я теперь задаюсь этим вопросом и говорю: а как насчет твоей и моей жизни? У тебя, может быть, тебе знакомы эти переживания, когда в твоей жизни какие-то негативные чувства, и их так много. Есть такой прекрасный псалом, я думаю, многие из вас его хорошо знают, может быть, даже и слышали не раз. Там звучит такая фраза: «Может быть, еще раз, может быть, еще раз нужно тебе помолиться, еще раз на колени склониться». Я хотел бы, друзья, вас пригласить к тому, чтобы мы могли воспользоваться молитвой не как каким бы то ни было религиозным предписанием, чтобы мы воспользовались молитвой не как неким долгом, который есть у меня, как у христианина, а чтобы мы молитвой воспользовались как прекрасным инструментом, который преображает. Печаль заменяет радость, скорбь изменяет в радость. И он это делает только при определенных условиях, когда молитва имеет правильное составляющее. Она изливала сердце перед Господом. Чем это закончилось для Анны? Я думаю, вы уже это увидели, эта женщина, в тот же самый момент. Вот удивительная вещь. Она, молитва закончилась. Она с молитвы встала, и в Библии написано: «И ела, и лицо ее не было печально, как прежде». Еще с внешней стороны ничего не изменилось. А знаете, где произошла перемена? Перемена произошла внутри. Потому что с ее сердцем, с ее духом, с ее душой имел дело святой и великий Бог. И знаете, друзья, в чем мы нуждаемся? Мы нуждаемся в том, чтобы каждого из нас святая милостивая рука, его святая милостивая рука нас изнутри и очистила, и осветила. Есть такое произведение, которое называется «Иуда бен Гур». И у этого произведения там есть такой маленький эпизод, достаточно такой симпатичный и по своему содержанию очень сильный. Я думаю, кто-то из вас, быть может, сюжет этот знает, когда достаточно два близких человека, которые с детства друг друга хорошо знали, и выглядит так, что один из них занял очень высокий пост в Римской империи, в то время, когда второй не пошел на компромисс по определенным вещам, и он стал на галерах в римском флоте тем, кто гребет. И он знал, что все это сделал вот тот приятель, который, так скажем, подло и так нагло с ним поступил. И будучи на галерах, прикованный к веслу, он мечтал о том, чтобы отомстить, найти повод и возможность отомстить тому, кто так испортил его судьбу. Он там, скажем, там причинил много боли и его маме, и его сестре. И вот когда он уже освободился от того же обязанности быть гребцом на галерах, и так получается, что он оказался свидетелем того, как Господь Иисус был распят на Голгофском кресте. И когда он молился и говорил: «Господи, прости им, ибо не знают, что делают». И вот там, в этом произведении, вот этот Иуда Бен-Гур говорит такие удивительные слова одному человеку, говорит такие слова: «Послушай, когда я стоял там, на Голгофе, когда вот того, кого распяли, он произнес: „Господи, прости им, ибо не знают, что худо делают“, он говорит такие слова: „Я не знаю, но меня как будто кто-то разоружил“. И он говорит: „Я не хочу больше мстить. Я больше этого не хочу“. И я задаюсь вопросом: скажите, а кто его разоружил? Кто коснулся его духа? Кто произвел внутри его сердца это освящение, когда забрал желание мстить, а наполнил желанием от души простить? Это сделал только Господь. И если сегодня кто-то из нас, если у тебя внутри какая-то горечь, или внутри какая-то печаль или скорбь, что бы то ни было негативное, мой друг, я могу с уверенностью тебе сказать, все, что тебе нужно очень близкое и очень тесное общение с тем, кто эту скорбь может забрать, а вместо нее славную сладость своего небесной радости на твою и мою душу может положить. И я хочу, чтобы вы со мной сейчас взяли это во внимание. Почему, друзья? Потому что я хочу пригласить вас сейчас к разговору с домом. Я хотел бы, чтобы мы сейчас просто перед Богом были честными. И если вы чувствуете внутри себя какие бы то ни было опустошения или какие-то другие вещи, я не говорю, что нужно сейчас выходить вперед. Я просто хочу вам посоветовать. Давайте поговорим с нашим Небесным Отцом. Поговорим откровенно. У нас есть одна сестра, вот она буквально на прошлой неделе, она ушла в вечность, ее звали сестра Рая. Это сестра, которая дома мыла посуду. Как обычно делают хозяйки, она моет посуду, дома больше в квартире больше никого не было, и вдруг ее посещает такое умиление. И в этом умилении у нее по щекам начинают бежать слезы. Она понимать не понимает, что это и к чему, но она оставляет мыть посуду, идет в свою комнату, становится на колени и просто погружается в такое молитвенное ходатайство. Преимущественно почти все, что звучало в этом молитвенном ходатайстве, звучало на иных языках, звучало в молитве иными языками. И вот когда в таком молитвенном предстоянии она пробыла где-то, может, порядка около минут 20, там под 30 минут, вдруг это присутствие, вот, которое к ней пришло, оно тихонечко начало ее оставлять. Она вытерла слезы, отправилась снова на кухню и начала продолжать мыть посуду. Это было в районе часов 11 дня. А ближе к 4 часам дня раздался телефонный звонок домашнего телефона. Она сняла, ответила: «Да, я вас слушаю». Ей задают вопрос: «Вас зовут Рая, ваша фамилия такая?» На что он отвечает: «Да, да». Говорит: «Вам звонят с больницы. Ваш муж попал сегодня в больницу». А произошла следующая картина. Он работал электриком на мебельной фабрике. И в мебельной фабрике в цеху был мостовой кран, которого надо было в электрической части его обслужить. Он поднялся наверх для того, чтобы там нужный объем работы выполнить, а кто-то не увидел, либо не обратил внимания и включил рубильник, подав электрический ток, и кран мостовой, он двинулся и зажал его голову между корпусом крана и стеной. И его таким образом оттуда сняли, скорую вызвали, в больницу отвезли. И когда сделали снимок его черепа, то сказали: «Мужчина, ну это чудо, но у вас нету ни одной трещины, ваш череп абсолютно цел, единственное, что поцарапаны немножко снаружи кожаный покров». И вот что самое удивительное, когда это все описали вот нашей сестре Рае, она задала вопрос: «А когда это было?» И как вы думаете, какое она услышала время? А время, которое она услышала, это и было около 11 часов утра. То есть картина выглядит так, что ее мужу угрожала, по сути дела, опасность, жизнь может быть оборвана. Что произошло? Вот произошло в ее жизнь, пришло такое внутреннее ходатайство. Она стала на колени, и судьба мужа была решена не медиками и их квалификацией, а ходатайством, которое в молитве было вознесено к небу. И Бог своей чудной рукой решил на земле эту ситуацию, защитив и сохранив ее жизнь. Вот почему мы можем с уверенностью говорить: друзья, молитва – это разговор с домом. Поговори с домом откровенно. Расскажи, что у тебя есть. И что самое удивительное, друзья, ты перед ним можешь разоружиться, как Иуда бен Гур. Может, у тебя есть какие-то негативные вещи, которые томят, мучают. Есть ли какое-то средство, которое может от печали помочь человеку перейти к состоянию радости? Оно есть. И это состояние молитвы. Я читаю последний текст, после которого хочу пригласить вас к молитве. Это Луки 18 глава, 1 стих. И давайте этот стих, я его читал, уже напоминал, а сейчас мы просто его прочтем. «Сказал также притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». Я думаю, что вы можете теперь отсюда обратить очень простую взаимосвязь. Либо ты позволишь унынию прийти в твою жизнь, либо ты молитвой запретишь унынию тебя накрыть, посетить и жизнь твою унынием наполнить. Я хотел бы пригласить вас к тому, чтобы мы могли помолиться вместе и обратиться к Богу для того, чтобы нам вместе с вами, друзья, сейчас наши сердца пережили Божье обновление. И Библия прямо так и говорит: когда Иисус молился, вид лица Его изменился. Позже сегодня, во время молитвенного общения с Богом, Божьи перемены пройдут в твоей и моей жизни глубже, больше и еще сильнее. И если ты пришел сюда с лицом, как у Каина, которое было поникшее, пусть сегодня каждый из нас уйдет отсюда с лицом, как у Стефана, которое сияло и видела Иисуса Христа, стоящего одесную Отца. Я хочу пригласить, учитывая, что у нас позволяет эта возможность, давайте мы, пожалуйста, сейчас склоним наши колени. И склонившись в наших коленях, давайте поговорим, давайте и зальем Ему сердце, и давайте молитвой позволим Богу преобразить нашу душу из печали и скорби в душу, наполненную радостью и ликованием во имя Иисуса Христа. Аминь.